Пикникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 10 июля, вторник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. В Москве начинается конференция под названием «Ходорковские чтения». Военные учения Украины и США. Главой Ленинградской области остается господин Сердюков. Объединят ли город и область в один субъект? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в Москве в эти минуты открывается конференция под названием «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». Это однодневная научная конференция, в центре внимания участников которой будут российские законы, социальные процессы в стране и взаимоотношения России и Запада. Таковы три главные темы для обсуждения. О цели конференции и ее названии до выхода программы «Свобода в 9» в эфир я побеседовал с одним из инициаторов ходорковских чтений, доктором экономических наук, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики РАН Евгением Гантмахером. Первая ли эта конференция и почему ее второе, если я правильно понимаю, название «Ходорковские чтения»?
Эта идея родилась несколько месяцев назад в связи с тем, что Михаил Борисович, даже будучи в заключении, написал несколько статей. Также недавно стал редактором книжки, сборника статей. И поэтому нам, членам инициативной группы, показалось, что этот его вклад интеллектуальный, он пока недооценен. И было бы неплохо его обсудить. Пришла в голову вот эта мысль назвать именно ходорковскими чтениями. Это будут первые ходорковские чтения. Ну, там как судьба сложится, как будет ситуация. Если все будет нормально, то, наверное, эти чтения будут регулярные. Собственно, к этому обязывает название. Но выбрана на вот первое чтение, выбрана тема «Российские альтернативы». То есть, куда Россия идет, что нас ожидает. Сейчас, вы знаете, много разговоров о долгосрочном развитии России. 15-й год, 20-й год, даже 30-й год. Мы хотели бы обсудить это на вот этих чтениях. Причем, то, что написал Михаил Ходорковский, не обязательно абсолютно с этим соглашаться, не обязательно даже это обсуждать. Это не означает, что его работы будут там зачитываться. Все, кто хотел, его статьи давно прочитали, которые он написал в последние там 2-3 года. Это дискуссия, там будет 3 панели. Одна панель будет посвящена вопросам законности и справедливости. Вторая панель будет посвящена вопросам индивидуализма и солидарности. И третья будет внешнеполитическая. Россия и Запад – партнеры или враги. Те люди, которые придут, которые дали согласие выступить, они будут рассказывать свою точку зрения на процессы, которые складываются с Россией.
Ну, то есть это обычная форма. Есть докладчики, есть время на обсуждение.
Да, есть докладчики. В общем, достаточно известные имена. Это Евгений Григорьевич Ясин, это Александр Александрович Аузан, это Морщикова Татьяна Георгиевна, Смолин Олег Николаевич, Хакамада Ирина, Шевцова Лилия Федоровна, Клямкин Игорь, Пиантковский Андрей и так далее. Там достаточно много будет именно интеллектуальной элиты нашей страны, которая пытается сохранить собственную точку зрения на то, что в стране происходит.
Я как раз хотел спросить в конференции, это я видел в анонсах, принимает участие много известных людей, ну, кого-то вы уже назвали, среди них правозащитники, социологи, политологи, а вот политиков вроде как нет, и вы их не приглашали?
Вот, это очень важно. Это не правозащитная конференция. Да, там есть в числе приглашенных есть правозащитники, но есть политики, например, тот же Рыжков или Хакамада, это политики, но это научная конференция. Мы не собираемся обсуждать вопросы, связанные с положением Ходорковского как узника. Справедливое, несправедливое обвинение в его адрес, там, насколько его тяжело положение, что можно юридически сделать, чтобы ему помочь. Это не наша задача. Поэтому правозащитников мы приглашаем только как людей, которые могут что-то сказать по содержанию проблем, которые стоят перед страной. Так же, как и политики. Политики, наверное, приглашаются только те, которые являются, ну, мыслителями, скажем так, которые продуцируют какие-то конкретные идеи, которые помогут нам посмотреть на будущее страны, а не как люди, которые, ну, там, борются за избрание в Думу или решают какие-то сиюминутные вопросы.
Скажите, а чиновников или представителей российского руководства вы не приглашали?
Нет, конечно. Ну, по многим причинам. Во-первых, мы не хотим подставлять людей, потому что если человек занимает государственную должность, сам факт приглашения, даже если человек не придет, он уже способен тень подозрения на этого человека, конечно же, навести. Во-первых. Ну, во-вторых, сейчас, к сожалению, подавляющее большинство наших чиновников – это люди, которые не имеют публичных самостоятельных взглядов, публичных. Ну, исключение, может быть, Владислав Юрьевич Сурков со своими доктринами суверенной демократии. Но мы не приглашаем, и его мы не приглашаем, людей типа Павловского, Маркова, Никонова и так далее, потому что мы считаем, ну, во-первых, точка зрения известна на то, как будет развиваться Россия. Потом мы не считаем, что от них можно услышать что-либо новое. Это уже все известно. Мы хотим в режиме такого мозгового штурма, непринужденной дискуссии, мы хотим, наверное, выплавить какое-то новое качество. Хотим все-таки понять даже для себя, вот для этого круга, который будет, а будет примерно 100-120 человек, не считая журналистов, мы хотя бы хотим понять, что вот для нашего круга интеллектуальной элиты, для нас какие-то вопросы уже ясны или нет с тем, что будет с Россией. Для Суркова и так уже все понятно. А вот для нас пока нет.
А вот скажите, называя свою конференцию фактически именем заключенного и человека, который, ну, нынешней российской власти, по крайней мере, так говорят, совсем не нравится. И в связи с последними событиями вокруг другой России, марши несогласных, которые были в этом году, вы не опасаетесь каких-нибудь репрессий?
Ну, во-первых, эта конференция не имеет никакого отношения к другой России. Я вам скажу так. В отношении госчиновников я уже сказал, мы их даже и не приглашали. Что касается тех людей, кто приглашен и дал согласие, я хочу этим людям сказать только спасибо. Я бы сказал так, что есть еще в России люди, которые не боятся высказывать свою точку зрения. Причем у нас точка зрения, которую мы будем обсуждать, она, наверное, не сводится к тому, что дало режим, не дало режим. Мы хотим понять, что будет с Россией дальше. Мы хотим, чтобы Россия была нормальной, цивилизованной, демократической страной. И мы хотим это сказать. Каждый по-своему, конечно, у каждого своя точка зрения. Но мы объединены этим, и мы не боимся.
Я вот уточню. Наверняка будут как-то охарактеризовывать вашу конференцию. Подойдет ли здесь название «оппозиционная конференция»?
Нет, нет, мы себя не называем оппозиционной конференцией.
Евгений Шлемович, кстати, а сам Михаил Ходорковский знает о том, что будет эта конференция?
Да, конечно.
А как вы общаетесь с ним?
Ну, мы с ним непосредственно не общались, конечно, вот, но я знаю, что он информацию получает достаточно большую и через своих адвокатов, потом ему поступает информация через газеты, те же самые, наверное, распечатки из интернета, потому что у него, конечно, интернета нет в камере, но распечатки, наверное, ему передают. Нет, он знает, безусловно, о конференции. Нам этого достаточно. Мы считаем, что ему, наверное, приятно то, что его не забыли, и то, что вот это такая форма его поддержки со стороны интеллектуалов. Это форма, конечно, солидарности с ним, и это форма солидарности нас всех, кто соберется там самими с собой.
В эфире «Радио Свобода» был доктор экономических наук Евгений Гантмахер, один из инициаторов ходорковских чтений. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют Красную мечеть, где забаррикадировались исламисты. Трое человек погибло, это военнослужащие, и 40 повстанцев. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Сегодня должен быть вынесен вердикт в отношении еще 2 человек. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил президент страны Владимир Путин. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Вот его темы. Итоги кинофестиваля в Карловых Варах, интервью с кинорежиссером Томом Калином, обзоры книжных новинок и выставок, короткие истории о любви, артисты Галина Коновалова и Владимир Осенев. Ведет программу Дмитрий Волчек. А вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас время обзора прессы. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Что ж, начнем с беглого взгляда на первые полосы.
Да, начнем с этого. И хочу отметить сразу, что, пожалуй, сквозной темой, которая проходит через все издания, это сообщение о том, что секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Игорь Иванов подал в отставку. В частности, независимая газета отмечает, что среди кандидатов голосов на почти вакантное место оказался и спикер Госдумы Борис Грызлов. И по одной из версий источника, независимой газеты на Старой площади после возможного назначения предполагается серьезное усиление статуса и полномочий совбеза. Обращу внимание на газету «Время новостей». Накануне встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, которая состоится в августе, на страницах издания опубликовано интервью непосредственно с самим президентом Украины Виктором Ющенко, который поделился своими соображениями о том, чего ждут на Украине от предстоящих переговоров. И... Теперь вернемся к газете «Новое известие» и как бы более подробно изучим публикации этого издания. Вчера главная военная прокуратура Российской Федерации выступила с заявлением о том, что дедовщина и рукоприкладство в рядах солдат срочной службы стало меньше. Зато, по их данным, участились случаи преступлений среди контрактников. Прокуратура полагает, что причина этого роста – преступные действия военных командиров, которые незаконно переводят солдат-срочников, среди которых есть и дебоширы, на контрактную службу. Правозащитники соглашаются с этим, но добавляют, что число преступлений в армии гораздо выше, чем в официальной статистике. Они полагают, что военные умышленно замалчивают многие крупные преступления, при этом не забывая отчитываться о незначительных улучшениях.
Ну, армия, я так понимаю, очень популярная тема в российской прессе, и недавно появилась еще одна тема, которая станет или уже стала популярной, это нанотехнологии, и сегодня те же самые новые известия, я смотрю, с огромным заголовком вышли, посвященные этой теме.
Да, это центральная публикация, не очень-то и нано так озаглавлена эта публикация. И газета пишет, одним из главных событий в экономической жизни страны последних дней стало окончательное оформление российской корпорации нанотехнологий. Соответствующий закон приняла Госдума, выделено более сотни миллиардов бюджетных денег. Предполагается, что эта структура вытащит российскую науку и инновации из болота, в котором те оказались в последнее время. Современные ученые, за редким исключением, продолжают газета, убеждены, что нанотехнологии – это будущее человечества. Они способны изменить историю не меньше, чем двигатели внутреннего сгорания 100 лет назад или электричество 200 лет назад. Вместе с тем, отмечает газета, эксперты опасаются, что даже очень солидные средства не помогут решить проблему. Во-первых, государство растеряло опыт инвестиций в науку, а во-вторых, там, где крутятся очень большие деньги, у нас всегда возникает очень большая коррупция, пишут «Новые известия».
Есть еще одна тема, наверное, можно назвать ее даже скандальной. Шамиль Торпищев, президент Федерации тенниса российской, не получил американскую визу и не сможет поехать туда на соревнования.
Совершенно верно. Эта тема также присутствует практически во всех изданиях. Но вот в частности, газете «Коммерсант» господин Торпищев сказал, что, судя по всему, я у них в каком-то черном списке. Единственное, что сообщили сотрудники посольства, так это то, что решение по моему запросу будет приниматься в Вашингтоне. То, что решение о выдаче Шамилю Торпищеву визы будет приниматься непосредственно в Вашингтоне, вчера газете подтвердили в посольстве США. Там же сообщили, что посольству известно о том, что господину Торпищеву нужно вылететь в США в ближайшее время. От дальнейших комментариев посольство отказалось. Газета «Коммерсант» отмечает, что у Шамиля Торпищева далеко не в первый раз возникают проблемы с получением американской визы.
Спасибо, Надежда. По-моему, мы очень подробно рассказали о том, что пишут газеты. Газеты читала моя коллега Надежда Перцева. Ну и вот так вот, завершая обзор прессы, мы перешли к новостям спорта. В студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова, Тур де Франс. И вот этот вот скандал с Шамилем Торпищевым, наверное, главная тема, не так ли?
Да, доброе утро, Михаил. В понедельник состоялся второй этап многодневной велогонки Тур де Франс. Стартовав в Дюнкерке, гонщики заехали в Бельгию, где по прошествии 168,5 километров их ждал финиш в Генте. За 3 километра до финиша произошел массовый завал, и борьбу за победу сумели продолжить не более 20 гонщиков. Первыми черту пересекли два бельгийца, Герт Стегманс и Том Боунен. Третьим стал итальянец Филиппо Пацата, а желтую майку лидера сохранил швейцарец Фабиан Кончелара. Неудачно стартовали российские теннисисты на турнирах в Швеции и США. В Швеции в Бастаде Евгений Королёв в первом круге уступил чилийцу Николасу Массу в трех сетах, а в США в Ньюпорте Теймураз Габашвили в двух проиграл хорвату Рока Кранушичу. Президент Федерации тенниса и капитан женской сборной России Шамиль Тарпищев в понедельник объявил окончательный состав команды на матч полуфинала Кубка Федерации со сборной США. В него вошли Анна Чеквитадзе, Надежда Петрова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева.
И вот у сборной России перед этим матчем, насколько я понимаю, возникло немало проблем. Сначала с составом. Сильнейшие теннисистки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова в последний момент отказались выступать в Кубке Федерации из-за травм. А теперь девушки остались еще и без своего капитана. Шамиль Тарпищев, как мы знаем из обзора прессы, не может к ним присоединиться. В таких условиях есть ли шансы у россиянок на благоприятный исход матча?
Ну, я считаю, что даже в своем сильнейшем составе, то есть если бы не отказались играть Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, у сборной России было очень мало шансов выиграть этот матч. Сестры Уильямс очень сильные теннисистки. Напомню, что старшая из них Венус только что в четвертый раз выиграла Уимблдон. Там она встречалась и с Шараповой, и с Кузнецовой, и довольно легко у них выиграла. Ну, а в парной встрече за американок будет играть Лиза Раймонд. Она очень хорошо выступает именно в паре. Так что, повторяю, шансов почти нет. Но, конечно, все может случиться, ведь бывает так, что теннисистки, которые индивидуально выступают слабо при игре за сборную страны, вдруг неожиданно что-то выигрывают.
Наталья, давайте вернемся к велоспорту, самой престижной многодневке Тур де Франс. Насколько важными были прошедшие этапы? Можно ли сейчас говорить о том, что в гонке появились лидеры, которые могут претендовать на общую победу? И так как там принимает участие 5 россиян, как они провели первый этап?
Ну, прежде всего, говорить о том, что наметились в гонке претенденты на общую победу, еще очень рано. Как известно, Тур де Франс, настоящий Тур де Франс, начинается с горных этапов. Это будет на вторую неделю, а пока же на равнинах гонщики приезжают на финиш все вместе, и отрывы там совсем невелики. Например, лидер Кончеларо сейчас опережает гонщика, занимающего сотую позицию, лишь на 58 секунд. Ну, а теперь как выступают россияне. Выступают они достаточно неплохо. Двое входят в первую десятку. Владимир Гусев занимает шестое место. Владимир Карпец седьмое. Отмечу также, что Гусев лидирует в номинации «Лучший молодой гонщик». Денис Меньшов сейчас идет на 29-м месте. Он 40 секунд проигрывает лидеру. Сергей Иванов на 81-м. У него 55 секунд отставания. И, наконец, последний российский участник Александр Ефимкин, он идет 170-м, но и он пока проигрывает лидеру Кончеларо совсем немного, 1 минуту 20 секунд.
Так что здесь тоже надежды есть.
Да.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим спортивным обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». Следующая тема нашей программы. На Украине под Одессой проходят украинско-американские военные учения «Сибриз-2007». Вместе с ВМС Украины и США в маневрах участвуют представители еще 11 стран НАТО, всего 22 военных корабля и более 2500 морских пехотинцев. Начиная с 1997 года учения «Сибриз» проводятся у берегов Украины в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В этом году двухнедельная морская фаза учений проходит в акватории Одесского морского порта «Сухопутная» на полигоне «Широкий лан» под Николаевом. Напомню, что летом прошлого года учения в Крыму были сорваны активистами пророссийских организаций полуострова, которые выступают против вступления Украины в НАТО. Ну а что представляют собой сегодня вооруженные силы Украины в военном и идейно-политическом отношении? Какие настроения царят среди офицерского состава и призывников? Насколько украинская армия организационно и психологически готова к сотрудничеству с войсками стран НАТО? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с украинским военным экспертом, директором Киевского центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком.
Доктрина, стратегия, тактика, вооружение, формирование украинской армии сегодня. Сколько еще осталось от армии советской, что изменилось? И есть ли принципиальные острые углы с американцами?
Конечно, это еще не армия западного типа. Единица этой армии западного типа можно считать армию, как когда она станет профессиональной полностью. Мы ожидаем, что это может произойти на рубеже где-то 2011-2012 годов. Тогда можно будет со всей серьезностью говорить об изменении, в том числе идеологической платформы украинского военнослужащего. Сегодня, безусловно, есть еще определенные стереотипы, пришедшие из советского периода, но их становится все меньше. Что касается вооружения, то, конечно, здесь ситуация не так хороша, потому что финансирование армии в течение последнего десятилетия пробуксовывало. На современные вызовы, на современные угрозы украинская армия сегодня может ответить не на все, будем так говорить. Вопрос отражения агрессии на одном оперативно-тактическом или оперативно-стратегическом направлении, это под силу армии. Вопрос взаимодействия в составе коалиционных сил или в составе миротворческой миссии, это также под силу. А вот адекватно отреагировать на масштабную войну, безусловно, украинская армия будет не в состоянии.
Учение «Сибрис» проводится уже 10 лет. Стало ли уже понятно, какова практическая польза от взаимодействия вооруженных сил Украины с НАТО? Или же это политическое мероприятие, а не военное?
Я бы не стал говорить, что политическая составляющая превалирует над такой, над практической. Сегодня для украинского военнослужащего, для офицера, который будет составлять ядро будущей профессиональной армии, крайне важно тесно общаться с представителями развитых армий мира. И в этом смысле взаимодействие и с американцами, и вообще с армиями НАТО является уникальным опытом как по планированию как бы операций, так и по выполнению определенных задач в составе каких-то объединенных формирований.
Все помнят прошлогодние события в Крыму, когда часть местных жителей и приезжих сорвала учение «Сибрис» 2006. Есть ли такие настроения сейчас? И самое главное, есть ли такие настроения среди части офицеров украинской армии, ну и среди солдат?
Политический подтекст той акции, которая была в прошлом году, как ни странно, прежде всего негативно отразилась на самом населении и снизила приток туристов, снизила посещаемость Крыма, и в результате население не увидело практической выгоды вот в том, что произошло. Поэтому я думаю, что настроения среди населения, они достаточно ровные. Что касается сердцевины самой армии, что касается ядра офицеров, то, безусловно, тяга к взаимодействию с натовскими армиями и вообще к трансформации украинской армии в сторону натовских стандартов, она, безусловно, ощущается, потому что офицеры осознают, что профессиональная армия – это более как бы классически управляемая армия, и она будет являть собой гораздо более однородное формирование. Значительная важность составляет и внутренний морально-психологический климат, который в профессиональной армии, безусловно, гораздо более не взрывоопасен, не такой, как в тех ситуациях, когда значительные усилия офицеры тратят на, скажем, борьбу с дедовщиной, на проведение хозяйственных работ, то, что как бы осталось нам довеском от советских времен. Поэтому офицерский состав в своем большинстве, я тут не ошибусь, наверное, в большинстве своем, он является приверженцем именно профессионализации и движения самой трансформации украинской армии к натовским стандартам. Что касается переменного состава призывников, то тут, безусловно, зависит от того, откуда они прибывают, с какого региона и какой их предварительный настрой, потому что, безусловно, люди, которые находятся в армии временно, пользуются стереотипами, которыми пользуются в гражданской жизни.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с украинским военным экспертом Валентином Бадраком. Сейчас в Москве 9:30. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
Радио Свобода. Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют Красную мечеть, где забаррикадировались исламисты. Они оказывают ожесточенное сопротивление. По данным командования, в начале операции из здания удалось выбраться двум десяткам детей, которых удерживали в заложниках. Погибли трое военнослужащих и 40 повстанцев. В Москву из Оммана сегодня прибывает вторая группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа. По информации Тартас, изначально в списке на эвакуацию значились более 150 человек, однако большинство из них в последний момент отказались покидать сектор. Накануне пропускной пункт на границе с Израилем пересекли лишь 37 человек. Они были доставлены в Иорданию. Британский суд признал 4 подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Все 4 – члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается сегодня. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил Владимир Путин. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский не исключает возможности досрочных парламентских выборов в конце этого или в начале будущего года. Качинский отправил в отставку вице-премьера Анджея Леппера, лидера партии «Самооборона», после чего та объявила о выходе из правящей коалиции. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. В Гаагском трибунале начался процесс по делу бывшего командующего армией боснийских мусульман Рашима Делича. Борьба с повстанцами в Ираке может затянуться на годы, считает командующий войсками США в этой стране генерал Дэвид Петреус. Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч военнослужащих. Турецкие власти угрожают вторжением на север Ирака, если американские и иракские войска не ликвидируют находящиеся там базы курдских боевиков.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Я же напомню, что сегодня в 11 часов в нашем эфире программа «Час прессы». Ее тема – бойкот в России украинского артиста Андрея Данилко, Верки Сердючки. И его решение баллотироваться в Верховную Раду. Обсуждает эту тему заведующий отделом культуры газеты «Зеркало недели» Олег Вергелес, Киев. Заведующий музыкальным отделом газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян, политический обозреватель «Новой газеты» и колумнист украинского журнала «Корреспондент.нет» Сергей Мулин и эксперт по рекламным и маркетинговым исследованиям Игорь Буренков. Ведет программу Елена Рыковцева. А следующая тема нашей программы вот какова. Учредители фонда «Образованные медиа», это бывший Интерньюс, приняли решение о ликвидации организации. В апреле фонд «Образованные медиа», давший дорогу в профессию многим российским журналистам, вынужден был приостановить деятельность из-за обысков в московском офисе в рамках дела, возбужденного против руководителя фонда Мананы Асламазян. Ее обвинили в нарушении таможенных правил. О ликвидации фонда «Образованные медиа» и, возможно, его замене моя коллега Ольга Шохина побеседовала с президентом фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
Учредители приняли свое решение на основании той атмосферы, которая уже достаточно давно существует и в самом фонде, и вокруг него. Значит, следствие продолжает придумывать какие-то новые обвинения. Это прямое свидетельство того, что в покое эту организацию не оставят. Не удовлетворяться только практическим отторжением от нее Мананы. Существовать эта организация в отсутствии Мананы, на наш взгляд, не может, потому что она не только голова, но и сердце этой организации. Фонд мог бы существовать вяло и неинтересно, поддерживая штаны, стараясь прятаться от власти и, собственно, и заниматься неизвестно чем, потому что внятной политики у фонда на сегодняшний день нет, потому что оно не может ничем заниматься с апреля, у него нет документа. Поэтому ряд программ перешли в другие организации, а то, что осталось, не заслуживает того, чтобы вокруг этого создавать некую видимость деятельности. Поэтому мы пришли к выводу, что надо это прекратить и заняться ликвидацией, но заняться ликвидацией серьезными арьергардными боями, наглядно демонстрируя, что никто никого не испугался, что никто никому ничего не уступил, что то, что они хотели сделать, они уже сделали, то есть они испортили одну из лучших, не испортили, а испохабили и практически стерли с лица земли одну из лучших независимых некоммерческих, негосударственных организаций, они это сделали.
Алексей Кириллович, а есть информация, чем займется Манана Асламазян?
Манана консультирует Интерньюс Европа. Она очень хорошо знает эту сферу деятельности. Она уже была председателем этого Интерньюс Европа, так сказать, на общественных началах. Поэтому ей это знакомо. Она ездит по Европе, смотрит, что делают Интерньюсы. Ведь Интерньюсы есть повсеместно.
Вы сказали о том, что будет создана подобная организация, образованная медиа. Вы не боитесь, что будут те же проблемы с властями?
Я сказал об этом сугубо гипотетически. Я об этом не думаю сейчас ни на одну минуту. Я просто думаю, что когда ситуация наладится и Манана вернется в Москву, то без работы она сидеть не будет и будет что-то делать. Если захочет, придет в любую из наших организаций. Но, скорее всего, она привыкла уже за последние 15 лет, она привыкла быть хозяйкой организации. Сделает маленькую организацию, она так хорошо знает сегодняшнее телевидение и что нужно журналистике, что нужно новостям на этом телевидении. Она ведь провела огромное количество всевозможных учебных программ, ну, так я думаю, что она найдет, что делать, а мы ей поможем. Я только хотел еще одну вещь сказать. Мы в очередной раз натолкнулись на ухмылки нашего правосудия. Было назначено слушание наших претензий по поводу новых выдвинутых обвинений в адрес образованных медиа. Эти уже совершенно безумные следователи, которые не хотят ни за что отдавать документы, которые они, по сути дела, значит, незаконно изъяли, как мы считаем, они нашли признаки отмывания денег и незаконного предпринимательства. Уже большего бреда придумать нельзя, поэтому мы опротестовали это их решение. И сегодня должно было слушаться. В пятницу сообщили, что слушания не будет, потому что судья ушла в отпуск. Ведь фокус заключается в том, что по закону суд должен рассмотреть такое обращение в течение недели, а оно подано 28 мая.
С Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, беседовала моя коллега Ольга Шохина. А сейчас мы возвращаемся к теме конференции, к ходорковским чтениям, о том, какое отношение к вопросам, запланированным для обсуждения на этой конференции, имеет бывший глава ЮКОСа, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой, рассказал один из организаторов, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Я вообще считал более точным подзаголовок Ходорковский как национальная проблема, потому что это не чтение в честь Ходорковского и даже не обсуждение его статей, хотя его статьи иллюстрируют определенные реальные проблемы. Дело в том, что жизнь и судьба Михаила Ходорковского, она ставит ряд вопросов, которые представляют общероссийские интересы, которые надо думать, как решать. Ну, например, непризнанность обществом, населением крупных состояний, возникших в ходе приватизации. Или возможность денежного влияния на власть, угроза, исходящая от денег для политического режима. Или использование суда в качестве инструмента ликвидации той или иной угрозой и тем самым делегитимизация судебной системы, неправовое использование суда. А вот такого рода проблемы, они ведь никуда не делись от того, что Ходорковский находится в тюрьме. Они продолжают висеть над Россией, и они требуют своего решения. Поэтому цель конференции – обсудить истоки, смысл и возможные пути решения вот этих проблем, которые выявляет во многом жизнь и судьба Михаила Ходорковича.
Рассказал в интервью нашей радиостанции один из организаторов ходорковских чтений Александр Аузан. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. «Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Ходорковскому в последние годы?» спрашивал прохожих на улицах Сочи наш корреспондент Олег Родин.
Человек сидит в тюрьме, отбывает наказание. Человек хорошее отношение, а в принципе я не могу судить. Я не знаком ни с материалом, ни делом, ни о чем. Как-то может быть и менялось, но так просто, я думаю, человек нельзя сажать в тюрьму. Мне кажется, поменялось. Ну, я думаю, в худшую сторону.
Посадили, значит, заслужил это, раз посадили.
Ну, не знаю, вот, допустим, взять ситуацию с Прохоровым, да? Вот он сидел Новый год, да? Ни за что, просто за то, что они сняли бар в Куршевеле и гуляли. Поэтому я не уверена на 100%, что его реально посадили за дело.
Ой, Ходорковскому. Ну, что там, налоги не платил, бог его знает, какое сейчас отношение. Кто там, разобрались, не разобрались. Даже сказать нечего. Практически, как бы, его, ну, скажем, карьера, я не смотрю за ним. Нет, по-моему, не поменялось. Как было, так осталось.
Если за дело, то пускай
сидит. Конкретно мы не знаем.
А если его, конечно, там чисто политическая акция, то, конечно, жалко тогда.
Половина в тюрьме сидят люди у нас в российских тюрьмах, как просто обвиненные. На самом деле они невиновны.
По телевидению показывали, там же вроде очень же много было доказано всяких операций. С недвижимостью, там, и с налогами, и все. Там. Да, такой, когда бизнес идет, там всегда-всегда обходит законы.
Да господи, он не один там должен быть. Каждого второго можно.
Ну, Ходорковский, ну, в принципе, никакого отношения.
Ну, шум прошел, отшумелось как-то уже. Как-то все даже забылось уже. Трудно сказать. Отношение, какое-то отношение было. Ну, справка приняли за жертву, потом начали какие-то разоблачения. Ну, так мы до конца не поняли.
Ну, а я считаю, почему он один? Мне кажется, их должно быть больше. И сейчас такое же.
Нужно было для остальных тогда так же сделать. Так если сделали для одного, почему для остальных должны были? Если они считают, что он виноват. Считают же, что много кто виноват, только их еще не поймают.
Честным путем такой богатство вряд ли можно у нас в России. Раз не честным путем заработано, значит, что надо за это отвечать.
Спасибо. А откуда он такие деньги зарабатывал, такой молодость? Думаю, что они украли хорошие деньги в свое время. И, конечно, это многим не нравится, президенту не понравилось. Или хотел стать президентом, за это его посадили. Потому что, когда большие деньги, слишком большие деньги, тогда только надо власть. А Путин же чекист, он знает. Это большая игра. Не только его, много того, которых даже мы не знаем.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Ходорковскому в последние годы. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Время рассказать о новостях высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова о поисках жизни на других планетах.
Главная тема выпуска. Поиски жизни на других планетах не должны ограничиваться попытками найти микроорганизмы и животных, подобных земным. С таким призывом выступил Национальный научно-исследовательский совет США. В опубликованном докладе ведомства говорится о том, что жизнь на других планетах может иметь совершенно другую биохимическую основу, чем жизнь на Земле. О возможных вариантах жизни рассказывает Александр Костинский.
Палеонтологи утверждают, что на ранних стадиях развития на Земле главным источником жизни могло быть не Солнце, а химические реакции серных и водородных соединений. До сих пор в океане на глубинах в несколько километров у расселин подводных вулканов, где выделяются сероводород и метан, живут без света разнообразные гидротермальные сообщества. Понимая это, ученые предлагают искать внеземную жизнь на планетах и спутниках с мощной вулканической историей. Это Марс и спутники Сатурна, Титан с плотной атмосферой, похожей на земную, и Энцеладус с поверхностью, изобилующей гейзерами.
Новости коротко. Ученые из института Фраунхофера в Штутгарте, Германия, создали механическую руку Исселла с новым типом мускулатуры. Рука может выполнять сложные операции с тяжелыми предметами. Разработчики сравнивают свое изобретение по силе чувствительности и безопасности в работе с хоботом слона. По их словам, вероятность того, что рука выйдет из-под контроля и нанесет вред оператору, крайне мала. Каждый сустав оснащен двумя моторами – основным и запасным на случай сбоя. Мышечная система руки включает 10 мускулов. Каждый из них состоит из ведущего вала и шнуров, которые выполняют функцию сухожилий. Когда вал поворачивается, шнур обматывается вокруг него, образуя подобие двойной спирали. Благодаря новой оптической технологии в недалеком будущем могут появиться самонастраивающиеся очки, которые будут учитывать специфику зрения носящего их человека. Группа исследователей из университета Жаме, Испания, разработала систему коррекции изображения на жидких кристаллах, которые можно будет использовать в микроскопах, телескопах и фотокамерах, а также в офтальмологии при диагностике и лечении глазных заболеваний. Прибор определяет степень искажения оптического сигнала и устраняет дефекты картинки.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Выпуск этот вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют Красную мечеть, где забаррикадировались исламисты. По последним данным, погибли трое военнослужащих и около 40 повстанцев. Совет безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. В Гаагском трибунале начался процесс по делу бывшего командующего армией боснийских мусульман Рашима Делича. Турецкие власти угрожают вторжением на север Ирака, если американские и иракские войска не ликвидируют находящиеся там базы курдских боевиков. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи отметят 625-летие отечественной артиллерии и 430-летие главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Утром на территории музея состоится театрализованный праздник, а днем ученые соберутся на научно-практическую конференцию. Москва. Из столицы в Зеленоград будут ходить скоростные поезда. В течение июля акционерное общество «Российские железные дороги» завершат разработку проекта строительства дополнительного главного пути на участке Москва-Крюково. А во втором полугодии префектуры Зеленоградского, Северного и Северо-Восточного административных округов города совместно с ОАО РЖД должны рассмотреть варианты прохождения дополнительной трассы и высвобождения территорий, попадающих в зону строительства. Эта дорога будет предназначена для скоростного поезда «Москва-Петербург», а в 2008-2009 годах планируется пустить по ней скоростные электропоезда «Крюково-Москва» и транзитные скорые электропоезда с остановками «Алабушево» и «Крюково». Петербург. Сегодня вечером горожане проведут очередной митинг против ликвидации сквера на проспекте Энгельса. Администрация гостиницы «Наука», которая в 1996 году арендовала сквер на условиях его благоустройства, теперь планирует его уничтожить и построить совместно с фирмой «Ритон» на этом месте бизнес-центр. Однако жители микрорайона выступают против такой уплотнительной застройки и намерены отстаивать свои права на благоприятную среду обитания, сообщила один из организаторов митинга Галина Седова.
Мы выступаем против застройки нашего сквера. У нас еще на доме имеется трещина. Мы просто боимся, что дом развалится, когда начнется строительство. Мы спросили, чтобы нам прислали протокол общественных слушаний, потому что там народ собирался, весь народ был против. Протокол нам так и не прислали. Мы будем бороться, мы собираем подписи, в прокуратуру собираемся подавать документы. Ну и в суд, наверное, тоже будем обращаться.
Москва. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали в столице двух человек, предположительно причастных к краже бронзовой статуи с могилы Владимира Мигули. Бронзовая статуя была украдена 1 июля. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, у задержанных изъяли могильную статую композитора. По данным следствия, преступники собирались сдать украденную статую в один из московских пунктов приема цветного металла. В настоящее время статуя доставлена на Ваганьковское кладбище, где ее готовят к установке на могилу композитора. Петербург. Жители Пушкина собрали уже 800 подписей в защиту дома Вуича, в котором в 30-х годах прошлого столетия жил писатель Алексей Толстой. Позже здесь находился дом отдыха и творчества Союза писателей. Горожане выражают поддержку инициативе Краеведческого клуба «Отечество» по созданию литературного музея в знаменитом доме и возмущены принятием решения о возможности сноса этого дома. В конце июня Краеведческий клуб уже направлял в адрес главных лиц города обращение с просьбой сохранить дом, но ответа до сих пор не получено. Новости Москвы и Петербурга. 10 июля. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Накануне стало известно, что Валерий Сердюков продолжит свою работу на посту губернатора Ленинградской области. Его кандидатура была утверждена на новый губернаторский срок. Чуть ранее уже губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сделала заявление, сказала, что рано или поздно Петербург и Ленинградская область должны быть объединены в единый субъект федерации. Известно, что Валерий Сердюков против. О противостоянии двух губернаторов наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Свое заявление Валентина Матвиенко объяснила тем, что экономически это всегда был один регион. Объединение возможностей области и города дало бы эффект для жителей, для правильного развития этого нового субъекта. По словам Матвиенко, городу уже тесно, многие промышленные предприятия нужно выводить в область. Хотя губернатор и оговорилась, что возможное объединение – дело, скорее всего, не близкого будущего, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков уже выступил против объединения, сказав, что исторический город и область всегда были двумя самостоятельными центрами. Между тем, немало людей согласны с Валентиной Матвиенко. Среди них заместитель главного редактора еженедельника «Дело» Дмитрий Травин.
Фактически Петербург и часть области – это весь Каинский перешеек. На запад это до Ломоносова, а может быть даже до эстонской границы, и на восток до Волхова. По сути дела, это единый комплекс, в частности экономический комплекс. В этом регионе люди из города на лето выезжают на дачный отдых в огромном количестве. Здесь даже трудно сказать, кто где живет, где петербуржцы, где жители области. Все это пересекается. И для того, чтобы эффективно управлять этим регионом, конечно, логичнее было бы, если бы это был единый субъект федерации.
Последствия объединения могут быть плачевными, считает координатор Петербургского гражданского комитета журналист Даниил Коцюбинский.
Если на сегодня Петербург является все-таки в гражданско-политическом отношении одним из наиболее зрелых российских городов, ну, после Москвы, разумеется, полноценным регионом, развитым довольно-таки самосознанием, конечно же, с поправкой на ту общую апатию, общее уныние гражданско-политическое, которое вообще в России на сегодня есть. Но, тем не менее, в том случае, если город сливается с областью, то он в гражданско-политическом отношении растворяется в этом новообразовании, то есть город получает дополнительно 1,5 миллиона ментально и граждански иных по типу сограждан. Город начинает сознавать себя еще более приниженно, чем даже сегодня. Если Петербург становится обычным областным центром, таким же, как Ростов, там, не знаю, Новгород или Нижний Новгород или Екатеринбург, нелепо будет ожидать того, что город и в дальнейшем будет гражданско-политически как-то себя проявлять. А с моей точки зрения это главное.
С точки зрения экономики Даниил Коцюбинский считает разумным присоединение к городу только западной части области.
Здесь можно говорить о том, что Петербург живет единой жизнью с этой частью Ленинградской области. Но Ленинградская область в целом представляет собой достаточно сложное образование, восточное, причем более масштабное по территории, часть которой находится в депрессивном экономическом состоянии. И присоединять к Петербургу вот этот огромный депрессивный регион смысла нет. Тогда Петербург возьмет на баланс вот эту самую сырьевую по своему потенциалу часть Ленинградской области. И ничего разумного в том, чтобы к городу присоединиться, соединять вот огромные лесные массивы, которые должны, по идее, осваиваться совершенно особым образом, то есть не городской экономической моделью это все надо как-то осмыслять. Мне кажется, это так же неразумно, как вот пытаться соединять в едином экономическом организме всю Российскую Федерацию в целом. То есть получается такая маленькая империя под названием Санкт-Петербург.
Губернатор Ленобласти так плохо ею управляет, что объединение будет благом, считает председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Я думаю, что это очень важный этап, и мне кажется, это очень логично, когда будет уничтожена вот эта кормушка для чиновников. Мне кажется, этот регион, с экологической точки зрения, это единое пространство, которое должно регулироваться, исходя из каких-то более глобальных интересов. Мне кажется, назрело время так называемого пространственного планирования на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, когда власти вместе с бизнесом и общественностью обсуждают, где можно размещать те или иные объекты с учетом сложившихся культурных, экологических, исторических ценностей. Тот процесс, который сейчас происходит, он не учитывает эти обстоятельства. Продаются фактически наиболее ценные территории, разрушается сложившийся уклад жизни местного населения и уникальные объекты, такие как Кургольский заказник.
Это не значит, что Олег Бодров считает городских чиновников более честными и эффективными.
Я думаю, что чем меньше чиновников, тем легче будет их выводить на чистую воду. Но при этом ничего не изменится, если не будет участия в этом процессе общественности, бизнеса и власти. Вот триединое взаимодействие обеспечивает сбалансированное развитие. А сейчас фактически город и область противопоставляются друг другу, и идет война чиновников, в эту борьбу фактически вовлекается все население, которое при любом раскладе страдает от этого.
Это было мнение эколога Олега Бодрова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 10 июля, вторник. Советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В рамках фестиваля «Летние балетные сезоны» на сцене Российского академического молодежного театра «Русский национальный балетный театр» представит сегодня вечером спектакль «Жизель», а на сцене театра «Новая опера» в рамках того же фестиваля театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева покажет спектакль «Спартак». В рамках международного фестиваля имени Чехова японский пикколо-театр из города Амагасаки сыграет сегодня на сцене театра имени Мейерхольда спектакль «Места и воспоминания» по пьесе японского драматурга Минору Бетсуяку. Он же является и руководителем этой труппы. концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня и вплоть до четверга каждый вечер выступает один из самых известных джазовых контрабасистов в современности Бастер Уильямс и его квартет. Профессиональная карьера музыканта началась в 15 лет. Расцвет карьеры пришелся на экспериментаторские 80-е годы, а сегодня список исполнителей, которым аккомпанировал Бастер Уильямс, и коллективов, с которыми он сотрудничал, уже не перечислить в одной строке. Это Чет Бейкер, Каунт Бейси, Арт Блейки, Чик Кория, Майлз Дэвис и другие легенды джаза. Выставки. На Страстном бульваре под открытым небом открылась выставка известного фотографа Стива Блума «Дикий мир», рекомендует Елена Фанайлова.
«Дикий мир» Стива Блума – это слоны, тигры, антилопы, обезьяны Африки и Индии, белые медведи Арктики и пингвины Антарктиды, коала Австралии и китайские панды, исчезающий вид. Символ, кстати, фонда дикой природы, который поддерживает выставку. Англичанин Стив Блум, уроженец Южной Африки, один из лучших в мире фотографов-анималистов, многократно награжденный за свои работы, фотографирует животных в естественных условиях. Но вид у них при этом такой, словно они голливудские актеры, топ-модели и поп-звезды. Они эмоциональны, трогательны, пластичны, как балетные танцоры, или неуклюжи, как дети, высокомерны или растеряны, радостны или печальны, влюблены или обижены, воодушевлены или разочарованы, одним словом, человечны. Стив Блум, уравнивая в правах людей и животных, придерживается примерно тех же взглядов, что и авторы фильма «Птицы», и показывает, что человеческий мир не единственный самый важный мир на Земле. Выставка «Дикий мир» проходила в прошлом году в Англии и Дании и собрала несколько миллионов зрителей. В Москве у нее есть несколько преимуществ. Она бесплатная, на нее можно и нужно приходить с детьми, ночью фотографии подсвечивают, и она не травмирует тех, кто является противником содержания животных в зоопарках.
Это была московская афиша на сегодня, 10 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ее темы – конференция «Другой России» без Михаила Касьянова и с Виктором Геращенко. Конфликт федерального и столичного руководства партии СПС. Активисты партии «Яблоко» уходят в Великую Россию. И все те же лица будут руководить Хабаровским краем, Ленинградской, Новосибирской и Архангельской областью. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы, Михаил Соленков и Михаил Касторов, прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надежды Мороза не оправдались.
Правительство США уверяет, что это был не корабль из космоса, а воздушный шар Синоп.
Решит он, конечно, не в нашу пользу.
Мы работали в очень тесном контакте с израильскими властями, которые оказывали нам максимально возможное содействие.
Генерал-лейтенант Гарун Ислам был смертельно ранен в ходе
Свободный
операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.